Приветствую вас, дорогие наши друзья. Александра и Елена, давненько я у вас не бывал. Вы не находите, что не приглашаете? Пора, пора. Покоя сердце просит. Напишите мне, пожалуйста, как барину, батюшка, имеем честь. Хорошо? Рад вас видеть. Поздравляем вас с воскресным днем, дорогие друзья. Мы чествуем сегодня святых Петра и Февронию, этих удивительных, спаянных жизнью, с молитвой, скорбями, любовью ко Христу супругов и поныне предстоящих рука об руку Святой Троицы. И через них наши семьи черпают вдохновение, мудрость, кротость и нравственные силы к несению своего избранного ими самими креста. А также мы готовимся в середине грядущей недели чествовать Пречистую Богородицу, праздновать ее явление, вхождение в этот мир. Удивительно, человек рождается в мир, и через него вся Вселенная предвкушает спасение. Ну, давайте сначала обратим наш взор на Петра и Февронию. Недавно мне пришлось в начале осени посетить древний град Муром, удивительные его монастыри, дышащие седой стариной. Нужно похвалить реставраторов, которые замечательным творческим подходом подошли к возрождению этих обителей, увековечили память святителей, князей, там правивших. И, конечно, благодатная рака с мощами святых Петра и Февронию, которым со всей России собираются Божьи души, Божьи люди, с тем, чтобы и выплакать свою скорбь, и спросить у Господа милости, потому что хочешь не хочешь, путь семейной жизни многим представляется единственно естественным, они ощущают свое предназначение в материнстве, отцовстве, и желают именно хорошего, а не чего-то дурного. И вместе с тем люди сталкиваются с реалиями нашего времени, насколько сегодня вдруг оказалось трудно не то что соединить руки и встать на тропу любви, но даже и найти друг друга, познакомиться. Нелегко встретить единомысленную душу, с которой бы вы могли смотреть в одном направлении. Вот беда. И поэтому невольно мысль обращается к небу. Браки зачинаются на небесах. И мы ищем, вера нам подсказывает, что нужно искать помощи свыше, заручиться хочется молитвами Божьих избранников, среди которых сияет, как две звезды на небесах, цветы Петра Феврония. Я хотел бы им посвятить небольшое размышление, которое представил ушедший зимой на собрании, посвященном памяти святых Петра и Февронии. И одной из заключительных вех этого собрания, концерта с участием хора «Благовест» было стихотворение, посвященное их кончине. Вы знаете, что, приняв постриг, они разошлись по разным монастырям. Житие сообщает, что силы их таяли, и вот Февроний получает весточку от Петра, что он близок к исходу. И так вот они просили подождать друг друга. Это настолько трогательно, настолько необычно для житийного жанра, что повесть о муромских князьях стала любимым чтением нашего народа, сердобольного народа, нежного душою. Да-да, русский человек широк и мягок в лучших своих проявлениях. И вот как это у меня получилось. Их жизнь текла к последнему порогу, где распростерты вечности объятия. Оставив мир, супруги понемногу слабели, но трудились Христа ради в обителях. Петр изучал Писание и пел на клиросе смиренный старец. Февронья занималась вышиванием, хотя в руках уже дрожали пяльцы. Сердца читы по-прежнему созвучны, в молитве словно видели друг друга. На расстоянии были неразлучны, весть посылая, не нуждались в слугах. Февронья, свет мой, близок час исхода. Петр воздыхал, Феврония отвечала: чуть подожди, не более полугода. Шью нитью золотой святое покрывало. Не в моготу вновь молвил, разлучится душа, от тела бренного желает. Осталось обметать мне нимбы нитью, все завершу в последних числах мая. В июне Петр воскликнул: близ преддверьях, тебя уход мой, знаю, не обидит. И я закончила личное. Верю, сегодня примет нас одна обитель. Так и спустили дух в единочасье блаженный Петр и кроткая Февронья. Они познали смысл земного счастья не в утешениях плоти, не в застолье, но в единении и хранении мира. Одетые в монашеские робы, тела их даже смерть не разлучила, а души встретились и обнялись за гробом. И вот это трогательное повествование, житие святых Петра и Февронии, входит в наше сердце, потому что свидетельствует о том, что счастье близкое возможно, ибо идеал в единомыслии, в том, чтобы принять в сердце человека, умоляясь перед ним, наступая на хвост собственного эгоизма, прекратить раздражаться, трепыхаться, раздуваться от недовольства, негодования, как-то тихохонько, мирнёхонько, с улыбкой, с терпением, а главное, с молитвой к заповедал Господь нам любовь, и когда мы любим друг друга, тогда сам Бог с нами пребывает. Молитвами святых Петра и Февронии, Господи, помоги нам избавиться от бесконечной конфликтности, амбициозности, раздражительности, недовольства, попреков, излишней эмоциональности, горьких слов, инвектив, которые мы как стрелы пущаем в друг друга в недобрый час, с тем, чтобы в завершение дня напомнить собой последнюю сцену трагедии «Гамлет». Все лежат, мертвые, порубленные, с впившимися в сердце калеными стрелами или обоюдоострыми мечами. Бородино только летает вранье. Вот сейчас на наших глазах мир взъерошился, мир испускает искры, гордость и ненависть возросли во сто крат, и как будто бы, знаете, огонь стал выходить из недр земных, сердца воспламенены, между тем, как нам, участникам Zoom-конференции, подобает, взирая на Святую Троицу, духом, устремляясь в Царство Отца и Сына и Святого Духа, Троицы единосущный и нераздельный, преодолевать ненавистную рознь мира сего молитвою к Богу нашему, с тем, чтобы и самих недругов наших, тех, кто желает нам погибели, вверять милости Божией. Положи, Господи, преграду злу, исходящему от них. Вразуми, умягчи сердца, к покаянию приведи. И не озлобляться ни в коем случае, не радоваться чужой погибели. Мы не демоны, но призваны подражать Богу, который не радуется о погибели нечестивых, помышляет о том, чтобы не отвергнуть и отверженного. Во всяком случае, это христианам дано оплакивать мир во зле лежащий и понимать, сколь велика дистанция от Божьего замысла, воззвавшего к бытию все народы, чтобы они соединились в любви. От Божьего замысла, дистанции между Божьим замыслом и всем, что на наших глазах происходит, это как раз взаимное отторжение и отталкивание, доходящее до ненависти. Мы чадо Матери Церкви, мы не пацифисты, нет. Если в грозный час Отечество в опасности, мы со скорбью в сердце выступаем на то, чтобы принять вызов и принудить к миру иноплеменные языки, ополчившиеся на Русь святую, как мы молимся на Божественной литургии. Господи, вот эти самые языки, ополчившиеся на Русь святую, разори, не вочтожа замысл их, обрати и расточи силою своею. Но при этом мы не забываем, что слеплены все из одного теста, мы одной природы, мы вышли из единого лона Евиного, мы чада одной матери, Представьте себе, от одной крови Бог произвел весь род человеческий, а значит, призваны с великой скорбью и горечью, и внутренними слезами созерцать вот эту рознь, это отчуждение, видеть, что люди захвачены демонической энергией ненависти, потеряли образ Божий и образ человеческий. Мы поэтому не можем складывать лапки, когда речь идет об Отечестве, о границах священных, когда речь идет о единстве великой Белой и Малой Руси. Но при этом в глубинах сердца мы жаждем скорейшего водворения мира, как и наш президент, между прочим, в Самарканде сказал, приложим усилия о скорейшем завершении трагедии. Не буду сейчас вдаваться в подробности, я только хочу сказать, что не должно быть паники в наших рядах из-за распоясавшихся блогеров, которые ни лево, ни право не понимают военной стратегии и не посвящены в эти планы. А теперь уже на кухне каждая хозяйка себя чтит полевым командиром и думает, что разумеет происходящее там, на полях сражений. Нет, нет, нет. Обыватель фантазирует. И поэтому мы возвратимся сейчас к нашей мирной теме. И, с вашего позволения, вспомним, что нас ждет праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Детский праздник. Детский в том смысле, что мы созерцаем духом Пречистую Деву, этого благодатного младенца, который, родившись по обету от боголюбивых Иоакима и Анны, устремил свои душевные силы к Создателю. И благодать, осиевавшая младенца Марию, ожидала того часа, когда душевные силы проснутся, развернутся, ведь ум человеческий, он как будто в коконе находится, потом вот разворачиваются ментальные, умственные силы. То же самое относительно волевых импульсов, то же самое относительно чувств. И вот чудо Пресвятой Марии заключалось в том, что она, согреваемая по молитвам Иоакима и Анны божественной благодатью, едва лишь стала вот из младенческого возраста выходить, как ее силы душевные устремились к источнику божественного света. Она внутренне молилась Творцу Духом, и зло не могло к ней приступить, хотя Пречистая Дева подлежала искуплению, и в ней действовала, как во всех потомках Адама и Евы, вечная смерть, грех. Нельзя сказать, что она была исключением из правил, как суи мудрствуют латинине, то есть последователи ереси католической. Нет, Пречистая нуждалась в Искупителе, она была крещена во имя Отца и Сына и Святого Духа. По твердому и неложному преданию церкви она приняла на Пятидесятницу спасающую благодать, но не лишена была, естественно, с младенческих лет воздействия благодати, которая накладывалась на ее боголюбие, на ее устремленность к области света, добра, любви, мира, чистоты, тишины. И в этом отношении отроковица была неприступна для воздействия лукавого. он не находил в ней места, потому что ручеек ее молитвы с детских лет соединял с областью божественного. Она всегда была прикована умом к Богу, и поэтому ее человеческое произволение всегда склонялось на сторону добра. Лукавый, может быть, и хотел бы предложить что-то нехорошее, но Матерь Божия решительно развернулась к свету и решительно не внимала его посулам, его льстивым предложениям. Она не обращала на него внимания. Она жила, мыслила, действовала и чувствовала так, как будто бы злая сила не правила своего бала на земле, что и говорит о величайшей значимости нашего произволения, свободы нам дарованной выбрать лучшее. И этот выбор тотчас встречал божественную благодать, которая закрепляла этот выбор и делала волеизъявление Матери Божией беспреткновенным. Вот ее тайна, тайна высокая и непостижимая, она возрастала в богопознании, в богообщении, и затем по внушению свыше принесла обет безбрачия. Она не склонялась мыслью к земному браку. Это было редчайшее в Ветхом Завете умонастроение для лица женского пола. И Дух Святой таинственно являл в ней свое присутствие. Дух Святой осенял ее. Она собеседовала со Всевышним так, как мы собеседуем друг с другом. Поэтому она не испытывала боли от уединения, она не искала подруг, ей не нужно было покидать надолго сокровенные комнаты, в которых она находилась. Почему? Потому что она собеседовала с Творцом, как Адам в раю. Вы знаете, что таинственно небожители преподносили ей в 9 часу, то есть 3 часа пополудни, некий хлеб, который она вкушала. Да, Пречистая Дева не пользовалась кулинарией, полуфабрикатами, вот, но ее рационом заведовал, видимо, архангел Гавриил. Речь идет не о причастии, конечно, но тем не менее, если ворона питали Илию пророка, то почему бы ангелам не опекать будущую Матерь Господа? Правда? Ну, давайте мы, чтобы все-таки оставить время для нашего собеседования, посвятим Деве такое размышление. Пречистой Девы заждалась земля от прожитой столетий истомившись. Так выжженная нива ждет дождя, в прохладных каплях обретая пищу. Любой младенец свет привносит в мир, невинностью и чистотой сияя. Пусть никого еще не полюбил, малыш прекрасен, ибо зла не знает. Но та, чье имя было Мариам, подобно солнцу землю озарила, души ее движения и слова помазал Бог неведомую силой. Над девочкой витала благодать, улыбку упраздняла все печали. Едва прижав к груди младенца, мать в загране духа в сердце ощущала, что, Боже, ждет Марию впереди, скажи, какой ей уготован жребий. Молилась Анна, Богу посвятив дитя, а среди звезд на темном небе уже сияла полная луна, в тиши ночной природа отдыхала. Мария пробудилась ото сна, и Анны грудь найдя заворковала. Вот такое мы приносим словесное приношение, словесный букет Пречистой Девы, прося ее не погнушаться нашей немощью. И теперь, дорогие друзья, давайте посмотрим, что нам принесла вечерняя почта, что там гнездится в сердцах наших единомышленников. Еще чуть-чуть, слишком вы развили, чуть-чуть вниз. Вот. Да. Ну и прежде всего вознесем молитвы друг о друге, о наших болящих сродниках, Константине в том числе, Сергии, монахине Марине, о всех, кто тяжко страждет, болеет, кто-то находится в одиночестве полном в четырех стенах, кто-то среди сродников, но обезножил. А вспомним, сколько сейчас в больницах народу, пожилых людей. А наши воины, я знаю, что многие наши прихожане сегодня ухаживают волонтерами за героев, расставшихся со здоровьем своим на полях сражений. Давайте мы помолимся за всех них, Господи Иисусе Христе, врачу души телес наших, преклони, Господи, ухо Твое, и ниспосли десницу, исполненную врачевания и целительства, прикоснись и телеси, угости огневицу, утоли страсти, язвы, души, телес болящих рабов Твоих, заповедавших нам, молитесь о них. Ходатайством Пречистой Владычицы Богородицы, Целительницы, молитвами Пантелеимона, Великомученика Исцелителя, врача святителя Луки, врача святого мученика Евгения, Бессребренников, Косьмы и Дамиана, Кира, Иоанна, Пантелеимона, Ермолая, Самсона, Диомиды, Фотия, Аникиты и всех святых. Господи, даруй утешение, укрепление, утоли болезни, восстави содра болезни рабов Твоих, да вкупе с нами прославляет в радости и благодарности имя Твое святое. Яко Ты иси, Господи, исцеление наше Тебе славу высылаем, с Отцем и Святым Духом во веки. Аминь. Вот мы с вами так помолились, дорогие друзья, и друг о друге тоже помолились. Может быть, не все имена названы, вот, но уж я верю, что так как мы сейчас трудимся, народ там где-то, может быть, сидит в московских ресторанчиках, а мы постимся поневоле на нашей Zoom-конференции, вечерний чай еще когда там будет. И поэтому, прежде всего, пусть благодать коснется сердец ваших и ваших сродников, и ваших близких, и вы почувствуете этот приток милости Божией. Я боюсь даже упоминать о гусином болоте, где концентрируется благодать, потому что народ уж очень сейчас стал непрост. Батюшка, мы больше не можем слышать про это болото. Идите вы сами в это болото и проводите там зум-конференцию. Будьте политкорректны, а как же наша Чертанова, Марьина, Бутова, Разутова, Неелова, Горелова? А может, болото этого гусиного и нету, может, это просто сказка, может, это символ русской страны. Ну, живет на болоте Иванушка, умничка, ну, живет на болоте Василиса Премудрая. Впрочем, я хочу сказать, чтобы никто не обижался и не выставлял мне потом штрафные очки. Батюшка, вы проигнорировали наши имена. Мы вот здесь, в этом столбце, написали вам 50 имен. Младенец Пелагия. Вот вирус посетил. Господи, помоги и помилуй. Батюшка, какие-то книжки вышли у вас в последнее время. Господа, что у нас про книжки? После книжки о Марфе и Марии вышла небольшим тиражом, по-моему, поэма об Антике, таким малым тиражом. Я разузнаю, дошла она до нашего церковного прилавка или нет. А сейчас есть еще в запасе две книжки, вот никак руки не дойдут довершить редактирование. Одна будет посвящена благодарению по принятии святого причащения. Как сохранять вот эту гармонию и рапсодию благодарения по принятии святых Христовых тайн. Такая книжица будет небольшая, но, я думаю, многим интересная, тем, кто хочет, пребывая в лоне Матери Церкви, омолаживаться, очищаться, освящаться и подкреплять таинство причащения молитвенной, покаянной жизнью. И там еще за этой книгой, которая будет называться «Чаша жизни» или что-то такое, еще идет третий том священства, это воспоминания о Красном селе 90-х годов. Там все про вас написано, дорогие прихожане. Я даже не знаю, радоваться вам или страшиться выхода этого третьего тома, потому что прописано все как есть, без приукрашиваний. И кое-кому, отцу Артемию, достанется в этой книжке по первое число. Ну, посмотрим дальше. Батюшка, 2 октября мы очень будем рады встретиться с вами в Большом зале консерватории. И я тоже очень рад, я предвижу, дорогие друзья, что это будет праздник музыки и слова. Сами понимаете, Петр Ильич Чайковский, мне, например, очень близко его творчество, это русская душа, это, безусловно, гений в том смысле, как он мог запечатлевать и слышать внутри своего сердца и запечатлевать в партитуре эти движения народного духа. Это музыка, которая действительно погружает вас в самого себя и приподнимает над действительностью. Это будет у нас кантата «Москва». А во второй части тоже я, конечно, сам сгораю от любопытства. Есть у меня такое произведение «Молчание преподобного Сергия». Вот Антон Висков, вчера мы на радиостанции «Радонеж» подробно об этом говорили. Эту поэму тоже для хора «Благовест» каким-то образом превратил в ораторию. И дай бог, поджилки мои уже немножко трясутся, дай бог, не скует мой язык предательская немота, но я надеюсь, что вы меня поддержите, дорогие друзья. И несмотря на роскошь этой огромной залы, на эти в овалах медальонах портреты русских композиторов, за спиной орган, симфонический оркестр консерватории, дай бог, мы сумеем как-то с вами найти общий язык, выразить мысль, признаемся в любви к нашей столице белокаменной, уже не белокаменной, а краснокаменной, и златоглавой, и таким образом этот день, 2 октября, воскресный день, насытит нас и духовно, и душевно, и телесно в антракте заранее. Приходите в консерваторию и там в буфете поставите на столик табличку, будет написано там reserved, то есть заранее заказано место, и чуть до окончания первого отделения вы рванете в буфет прямо с гусиного болота на мотоцикле «Ява». Был такой мотоцикл в наше время сверхмощный. И я надеюсь, Галина будет в шляпке какой-то. У нее такие шляпки, одна другой изящнее. Муж идет на все, чтобы была милая не хуже других. И шляпка будет осыпана какими-то золотыми блестками или какими-то перышками там. Вот это будет, я думаю, предмет всеобщего любопытства и тайной зависти тех, кто не попадет в буфет, но будет смотреть сквозь щель двери, как Галина подтягивает капучино. Вот. Опять я сбился на болото и навлекаю огонь на себя. Огонь на себя. Давайте дальше посмотрим. Преподобный Иосиф Оптинский говорил: «А нам полезно, когда нас толкают». Да, оптинские старцы, вы знаете, у них такое неподдельное смирение, такое неподдельная простота. Они были совершенно лишены нервности, раздражительности, вот такого взрывного характера, который свойственен, увы, современным людям. Почему преподобный Иосиф говорил: «Нам полезно, когда нас толкают». То дерево, которое ветер больше качает, больше корнями и укрепляется, а которое в тишине, в тепличных условиях сразу и валится при буре, при непогоде. Вопрос: нужно ли радоваться приходящим искушениям? Апостол Иаков говорит, что нужно. Радуйтесь, братья, когда впадаете в искушение, то есть когда вокруг вас начинают какие-то вихри враждебно идут. Не пытаться от них убежать, смотря по тому, какой природы искушение. Если, например, искушение блудного характера, то нужно бежать, сверкая пятками, не боясь, что вы уроните ваше достоинство. А если искушение какое-то, например, в виде раздражительной мины начальника вашего, что бежать? Можно и работу потерять. Поэтому под дурачка так, потупив глазки, подождать, пока он выльет на вас сель своего недовольства, не разобравшись в ситуации. А когда уже совсем выдохнется, вы скажете: «Николай Иванович, вообще-то работа уже была вчера сделана. Вы просто открыли не ту папку на вашем столе. Работа была выполнена с отменным качеством. Ну, а то, что вы сегодня так разрядились на мне, от меня не умалится. А что касается вас, хорошо бы вам, наверное, сейчас завершить ваш трудовой день и сходить в бассейн, проплыть с километрик брасом, и вы знаете, все у вас будет хорошо». Он так посмотрит на вас: «Где эта папка?» Так вот она лежит. Посмотрите, вот отчет, вот ведомости, вот все выкладки. Понял. Так надо класть папку на виду, а не засовывать ее ниже всех. Вот в этом я, наверное, действительно был не на высоте, что папку не подсунул вам под светлые очи, а положил, где она всегда лежит. Вы же знаете, что моя папка лежит крайне справа. Ну, хорошо, хорошо, все, вольно, да, 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 да. Стоит переживать, когда находишься в тишине. Друзья, ну вы какие-то странные. Вам бы лишь бы переживать, что-то надо жевать. Жевать, жевать и проживать. Нельзя иметь такую оголенную натуру и страдать такой гиперчувствительностью. Если вы находитесь в тишине, то есть начальник, у него санитарный день, или он уехал на Мальдивы под видом повышения квалификации. Никто к вам не пристает, никто вас не задевает. Так радуйтесь, царствуйте, сияйте, как павлин, распустивший хвост, или как жар птица. Чего переживать-то? Ну как же, нет искушений, спасаюсь ли я, что все тихо прошло. Понедельник вроде тяжелый день, а у меня на душе Пасха. Давайте все-таки не будем забывать, что главной деятельностью нашего духа является благодарение и прославление Творца. Сидите себе, пишите очередной отчет, а сами поете: «Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Как хорошо! Как хорошо!» Вот у меня даже целое есть вокальное произведение. Не знаю, петь или не петь. Наверное, надо спеть, вам надоели уже мои сказки. Помните вот это произведение? Чуть только вот тучи над городом встали, чуть только начинают вас подгнабливать. Я вам рекомендую вместо словесного парирования, фехтования рапиры, так вот сами себе подирижируете, вот это за такт, видите, за такт. Вот, да, и начинаете. Как хорошо, как хорошо, как хорошо. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. Как хорошо, как хорошо, как хорошо. Ну, тоже кто-то уже крутит у виска, батюшки уже вынос молот и там и прочее, поэтому я поделился опытом, а вы уж дальше сами соображайте. Завтра память преподобному мученику Афанасия Брестского. Хорошо бы ему помолиться о православной Украине. Да, великий святой, у него была апостольская благодать. В 17 веке на Западной Руси он жил. Это была часть польско-литовского государства. Власти там продвигали унию, притесняли православных, как приверженцев русской веры. Очень напоминает нынешнюю церковную ситуацию на Украине. Я бы сказал, сейчас посуровее будет, потому что этот извод неофашизма, этого бандера нацизма, это уже полный демонизм. И тогда было не сладко, но сейчас это уже расчеловечивание личности по полной. Он стоял за православие, мученически пострадал. Да, преподобный мученичий Афанасия, преподобный Амфилохий, знаете, такой святой Амфилохий Почаевский, очень старец мирный духом, старец в силе духа, преподобный Лаврентий Черниговской, преподобный Кукша, преподобный Иона Одесский. Помогите, помогите замирить эту землю. Мне сделали замечание, мол, в храме на иконах лики грустные. Это иконописец, что ли, пишет? Помогите, пожалуйста, ответить. Или просто вошли какие-то люди и говорят: лики грустные. Вы знаете, я бы сказал так, дорогой, кто это мог войти? Джо Байден. Dear Joe Biden. It seems to you that the icons are tristful. Вам кажется, что иконы грустные, потому что у вас грустно на душе. Потому что ваш сынуля Хантер попал в такой переплет, опубликованы данные его айпада, что и вам не весело, дорогой Джо. А вы вот идите на исповедь, вон батюшка стоит, все расскажите на Украине, какой у вас там бизнес, черная хирургия, как вы там закупили землю чернозем, какие у вас там отмывки денег, покайтесь, вам будет повеселее. То есть иконы часто отражают наше внутреннее состояние. И когда ты примирился с правдой Божией, когда ты изблевал гордыню, гнев, похоть, и на душу сошла благодать, то все вокруг преображается, иконы как будто начинают улыбаться. Так, Поехали дальше, движемся, крутим, крутим наш. Вот. Было ли у Христа чувство юмора? Никто не видел Иисуса Христа смеющимся. Никто не видел Иисуса Христа смеющимся, но плакал он часто. Иисус Христос есть совершенный человек. Совершенный человек. И в нем все прекрасно. В нем нет причастности к греху. В той мере, в какой юмор причастен к греху, например, иногда у нас чувство юмора проистекает от внутреннего самоутверждения, иногда от какой-то тайной иронии, осуждения. Ясно, что у Спасителя этого не было. Он есть любовь, распятый и воскресший. При этом Христос Спаситель ведь устремлял свой внутренний взор к Отцу. Он собеседовал с Отцом о своем исходе. «Отче, доминит меня чаша сия, но аще невозможно тому быть, да будет воля Твоя, не моя, а Твоя святая, да будет воля». Ну, точные слова Христа, «да будет воля Твоя». Таким образом, Спаситель готовился к всемирной своей жертве за род человеческий, и тут, конечно, не до юмора. Здесь скорбь, здесь сострадание, здесь вера в победу. Вот. Здесь не до юмора, когда под юмором мы имеем в виду какую-то тень легкомыслия, тень какого-то такого легкого отношения к жизни. Но что касается вразумления людей, то Бог мог сказать Адаму согрешившему: «Адам, где еси, где ты?» Бог знал, конечно, локацию Адама, как всесовершенный. Вот Адам стал, как один из нас. Адам возжелал разумения тайн Божьих, вопреки воле Божьей. Но здесь не юмор, а здесь все направлено на то, чтобы вернуть Адама к любви Божьей, усовестить Адама. Поэтому я бы слово «юмор» не употреблял в отношении божественного лица. Как победить недовольство и раздражительность? А мы не знаем, как ее победить. Уж, господа, вы меня простите, но наша Zoom-конференция не может возвращаться к азам человеческой нравственности. Все понимаешь, пытаешься молиться, но чуть против шерсти оказываешься в этом состоянии. Ну, господа, год от года все время задавать один и тот же вопрос, который святые отцы нам с вами изъяснили давно. Трамвай из-под носа ушел, ждешь и сердишься, а потом уж понесло. Дорогие друзья, нам Господь предлагает, если мы хотим вписаться в Его ученичество, если мы хотим быть учениками божественной премудрости, а кто не хочет быть пестуемым божественной благодатью? Вот как Пресвятая Богородица детских лет всегда находилась в сиянии божественной благодатью. Дух Святой к ней прикасался и открывал ей тайны земного и вечного бытия. Матерь Божия внимала этим тайнам, она всегда устремлялась к Творцу, и Дух Святой прикасался к ней так нежно, так неслышно, как аромат цветущей розы не прикасается в душе человеческой. Так если ты хочешь быть учеником Христовым, ты что должен прежде всего сделать? Отвергнуться себя. Отвергнуться себя, то есть поставить крест в прямом и переносном смысле на своем испорченном сердце, совершенно отказаться от права на гордость, на раздражение, на своеволие, вот на эту раздражительность. Это же, простите, первое правило духовное, первое правило вот духовной алгебры. Поэтому если я серьезный человек и люблю Христа, хочу любить Христа, хочу быть его учеником, я совершенно не буду реагировать на то, что из-под носа ушел трамвай или кто-то занял мое место. Все это благословенно, все это маленькое испытание, проверка на вшивость, то есть испытание на прочность. И знаете, 30 лет спустя обращение ко Христу, все продолжать негодовать, кипеть наш разум возмущенный. Но это как-то недальновидно, мягко говоря. Поэтому давайте-ка не будем возвращаться к этим азам, но будем распинать в себе свою гордыньку, оставаясь совершенно спокойными и мирными при этих легких каких-то вызовах бытия. Нужно сказать, что только там у Бога все торжественно и чудно, только в Его Царстве абсолютный покой и умиротворение, и веяние благодати. А в земном течении времени, в земном измерении всегда какие-то несоответствия, какие-то нестыковки, наша взаимная ограниченность – это всегда неприятные неожиданности, и серьезный человек, как, знаете, на комара не реагирует, а так раз и отогнал. Серьезный христианин, зная доподлинно суть и природу этого временного мира, вообще не реагирует на мелкие неприятности. Он философски благодушен, он смотрит на это как неизбежность. Какие-то ошибки свои, чужие, какие-то там опоздания, недопонимания, недоразумения. На это мы вообще не имеем времени обращать никакого внимания, потому что наше дело – устремленность к Святой Троице, наше дело – покаянное припадание к Спасителю, наше дело – выйти к нему за стан, выйти за пределы этого мира и духом предстоять всеведущему, вездесущему, вселюбящему небесному Отцу со страхом и трепетом в сознании своего недостоинства, с благодарением возносить его святое имя, да светится имя твое. А вы мне говорите: ой, хлопнула дверь, ой, гавкнула собака, ой, у стула отъехала нога, ой, выкипел чайник, ой, скрипнула половица, ой, я молилась на балконе, пролетал голубок и какнул мне. И эта голубиная кака попала мне, понимаете ли, на коленку и запачкала мое платье. «Ух ты, тварь, бестия, сейчас поймала бы, как кошка разодрала тебя!» «Ну что такое, пташка божья!» Какнула, потому что, видимо, так надо было. Бог принес эту голубицу, чтобы показать тебе, кто ты есть. Гуано. Так, ну что, давайте дальше посмотрим. Екатерина, Эмилия, все наши болящие, Галина, Василий, Михаил, Сергий, Ольга, Господи, помоги. Мы с Марией не только не подрались, но она провела мне экскурсию. И, между прочим, я посетила храм, где крестился наш президент. Это, видимо, Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге. Ну что же, это один из прекрасных храмов в таком стиле классицизма доброго выстроен. А то, что вы не подрались с Марией, ну, мне очень приятно, дорогие участники Zoom-конференции, вы растете просто на глазах. Просто на глазах. Вот нас тут слушают из Флориды, из Амстердама и радуются, что москвичи уже перестали заниматься кикбоксингом, посещая Санкт-Петербург, отложили мордобитие до ближайшей свадьбы. Как говорят, какая русская свадьба без мордобития? Так держать, хоть не подрались на экскурсии, уже приятно. Дальше посмотрим. У меня есть желание всегда ходить пред лицем Господа. Нужно молиться, но не механически, излишне не впечатляться неприятными событиями. Да, мы об этом и говорим. А с Богом встретимся только на том свете. Нет, неправда ваша, неправда ваша. С Богом мы встретимся должны здесь и сейчас. Это опаснейшее, опаснейшее заблуждение, братья-христиане, считать, что на страшном суде только вы лицем к лицу предстанете с вашим Творцом, Спасителем и Судьей. Христос Спаситель говорит совершенно иное. Кто исполнит заповеди мои, будет возлюблен Отцом моим, и я явлюсь ему сам. И мы придем и обитель у него сотворим, не за гробом, а здесь. Вы что, батюшка, хотите сказать, что я своими глазами в этой земной жизни, я живу на проспекте Ленина и выйду на улицу, и вот увижу Христа Спасителя? Нет, не плотскими очами. И вообще Христа по плоти мы не видим, разве что под образом хлеба и вина. Но несомненно, что Господь являет нам свое присутствие, и по мере очищения ума и сердца, а главное, стяжания смирения и любви, христианину дано бывает неким неизреченным образом, отторгнув себя от впечатлений этого мира, как пречистая Дева Мария, внимать Создателю. И Он, Утешитель, Дух Святой, занимая всецело наше внимание, открывает нам нечто, что не приходило на сердце и ум того, кто поет лишь скучные песни земли. Христос Спаситель явственно об этом говорит. «Аз есмь дверь, мною аще кто внидит, войдет, выйдет и пажить обрящет». Еще в этой земной жизни нам, как словесным овечкам, Господь хочет открыть некую пажить, некое пастбище, на котором мы будем пастись, как вот земные ягнята, часов не наблюдая. Я мог бы привести вам и другие, более явственные слова Христа: «Отче, хочу, дабы они видели славу мою, которую я имел у тебя прежде создания мира». Почитайте апостола Павла, вы увидите, что он признается везде и всюду, что созерцает непостижимую славу Божию от славы к славе, как по ступенькам он восходит по ступеням богопознания. Ну, не будем сейчас высокие речи умножать, только я решительно не могу согласиться, что там, за гробом, вы надеетесь вступить в полноту общения со Христом, а здесь об этом и не думаете, всецело ваш ум сосредотачивая на приходящих образах мира сего. Нет, так не бывает. Обязательно здесь, на земле, мы должны положить начало тому таинству, которое в полноте Бог нам раскрывает уже за гранью земного бытия. Так, замечательный пейзаж на заднем плане. Где можно увидеть такую красоту? Река похожа на оку. Я очень рад, дорогие друзья, что вам нравится этот пейзаж. Действительно, действительно, мне пришлось выехать из душной Москвы. И, видите, кресло мое расположено на таком пригорке своего рода. И там за спиною мирное течение реки Оки. Никак не хочет зайти солнышко, дает розовый отцвет на глади неколеблемой. Здесь у меня вот там, да, заливные луга, когда волнуется желтеющая нива, а там у меня уходит за горизонт, вот туда уходят поля, леса. Я чувствую, что вы проникаетесь этим настроением, а вот полевые цветы. Вот так, завидуйте, друзья. На лоне природы как-то и дышится хорошо, и верится, и плачется, и так легко-легко. Батюшка, можно к вам выехать? Да, можно. Билет купите в кассе на Гусином болоте. Там вас направят. Так что дальше смотрим. Чтобы мне найти работу, молимся, дорогой доктор филологии, чтобы достойная ваших знаний и компетенций, и квалификаций была дана педагогическая и прочая литературно-исследовательская деятельность. О страждущих мы молимся, имена все я здесь складываю в сердечную шкатулку. Можно ли исповедоваться в каких-то помыслах? Сначала они приходят, ты с ними вроде как соглашаешься, потом их отвергаешь. В голове пробежала целая вереница мыслей. Кого-то осудил, в чем-то разочаровался. Господа, здесь легко можно запутаться, как говорит преподобный Амвросий Оптинский. Ухватишься сначала с намерением исповедовать ее какой-то за одну мысль, это как волосинка, а за ней бечевка, а за бечевкой веревка, а за веревкой канат, и лукавый тебя удушит, как питон удушает лань в этих помыслах. Всего лучше, едва лишь только ты засек этот худой помысел, отринь его. Святые отцы говорят, что Бог не вменяет в грех вот этот момент встречи, момент какого-то невольного внимания по отношению к дурной мысли осуждающей. Чуть только сердце твое, дух твой нажал на тревожную кнопку, а это же грех, Господи, прости, и выталкивай эту мысль обращенностью твоего духа к Иисусу Христу. Господи Иисусе Христе, вот волнорез, мол, о которой все эти волны набегающих мечтаний и помыслов разбиваются и уходят в небытие. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Вот. И поэтому не запутывайся в помыслах, не жонглируй с ними, не фехтуй против них, не вступай с ними в единоборство и в клинч, а просто ум и сердце сосредоточь на призвании имени Иисуса Христа и привыкни к этому, чтобы этот камень краеугольный, многоценный, всегда занимал срединное место в твоем сердце, и об этот камень эти исчадия дщери Вавилонской дурные мысли, дурные мечтания, мысли, образы и дурные ощущения будут разбиваться и уходить в небытие, а Господь будет на престоле твоего сердца восседать и победительно побеждать. Вот идеал аскетической жизни, к которому мы должны все время возвращаться, восстанавливая внутри себя трезвение, то есть обращенность к Богу и призывание Его святого имени, соединенное с ограждением сердца от вредных впечатлений. Есть ли вести из Святогорской лавры? Сейчас Святогорск находится в какой-то серой зоне, подозреваю, что там очень неспокойный. Мы должны, конечно, сердечно молиться, чтобы Бог покрыл благодатью эту дивную обитель, которая уже и так пострадала несколько недель тому назад от украинских оружия, от артиллерии. Владыка Арсений, братья, спаси и сохрани, и покрой их, Матерь Божья. Дозволительно ли маленьким детям играть в динозавров? Не следует ли за этим увлечением, что малыши будут привязываться к уродливым формам? Дорогие родители, вы ведь сами властны моделировать детский мир. И все, чем ребенок увлечен, отпечатлевается в его душе. Вы должны знать, что тема динозавров, материализованная и в фильмах, и мультфильмах, и в игрушках, это порочная фантазия порочных людей. Они себе этих динозавров, художники, мультипликаторы творческой своей фантазии расписали и этими звероподобными сущностями населили нашу планету. Да, конечно, гигантские млекопитающие, какие-то рептилии существовали, но они были подобны преимущественно морским коровам, к сожалению, уничтоженным полностью как вид. Морские коровы это уничтожены были в 17 столетии. Безобидные такие морские коровы, пасущиеся. Вот. А вот эта вся свирепость, это пожирание, хруст костей, эти войны, птеродактили с ихтиозаврами, это бесовщина. Поэтому давайте все-таки смотреть, какие игрушки под руками наших детей, и давайте заполним наши манежи Бэмби, Винни-Пух, правда? Зайчики, кто там у нас? Попугайчики, плюшевые мишки. А при чем здесь динозавры? Зачем нам эти динозавры? Я против увлечения детей этой динозаврятиной. Ну и в завершение, господа, обретение мощей святителя Асафа Белгородского. Прокомментируйте эту молитву. Прекрасная молитва. Благословен день и час. Вон же Господь мне ради. Воплотися. И человек бысть, и взошел на крест, и воскрес по Писаниям. Господи, прими в странствовании дух мой, душу мою. Отверзи мне врата царствия Твоего, даруй мне помнить смертный час, час исхода, и помилуй меня в день всеобщего суда. Но вот эта молитва на всякий час святителем Иосафом произносимая говорит о том, что он всегда предстоял лицу Божию и не сливался умом и сердцем с этим миром земным и ограниченным, всегда находился в вечности, как нам и подобает. Давайте помолимся, чтобы перестали обстреливать Белгородскую и другие области. Давайте помолимся. Говорят, что вот наступающие дни чуть-чуть терпения. Конечно, очень тяжело слышать об этих обстрелах. и не только наших приграничных поселков, но Луганщины, Херсона и прочее, прямо надрыв уже какой-то. Но верим, что скоро этому будет положен конец. И речь идет не о том, что наши доблестные войны с чем-то не справляются. «А ля гер ком а ля гер». Это же 50 стран натовских с нами воюет. Понимаете, что это не объявленная война, хотя спецоперация цели свои осуществит, но против нас прут, как какие-то ядовитые саранча, прут и немцы, и французы, и англосаксы, а уж несчастные, бедные украинцы, Господи помилуй, помолимся молитвами преподобного Серафима Тяпочкина и прочих святых, Господи, водвори мир великой, малой, белой Руси. Сегодня день памяти игумена Парфения Кизилтакшского, убитого какими-то мусульманами за честность и непреклонность. Зверски был убит, а монастырь-то у него тихий, в горах. Помолимся за крымскую землю, чтобы миновали ее страшные судьбы. Не извольте бояться, Крым под зонтиком защищен, там, конечно, какие-то беспилотники там летают, но нет опасности никакой. Да и наши эти города, Белгород, Воронеж, там, что там у нас еще, Таганрог, все под зонтиками. Вот так приграничные вот эти какие-то залетают. Вот надо 90-й псалом бы всем читать, жителям живой в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного дворится, речет Господи, заступник мой си, прибежище мое, Бог мой, повай на него, яко то избавит мя от сети ловчи, от словесе мятежно, плещма своим осенит, тя под крыле его надеешься, будем оружием обыдется истинный его, не убоишься от страха ночного, от стрелы, во тьме приходящей от сряща и беса полуденного. Подет от страны твоя тысяча, и тьма одесную тебе. Помните? Ухудшение зрения. Да, давайте побережем наши глазки, дорогие друзья. Есть всякая гимнастика, знаете, как неплохо из интернета прочитать, какие правила такого вращения яблоком глаза направо, налево, то глаза в кучку собираешь, то смотришь по правому, левому сектору. Вот, дай бог, дорогие друзья, гигиена, зрение, да и всякие капельки можно использовать. Ну, что же у нас там еще, давайте по занавес. Девочка-подросток сняла крест, говорит, мешает ей крестик, в храм ходить не хочет, не причащается, служит heavy metal. Как можно на нее повлиять? Смотрите, друзья, чтобы дальше по наклонной плоскости не укатилась бы эта барышня в какой-то андеграунд. В андеграунд надо смотреть на окружение. Дурные сообщества развращают благие нравы. Сейчас очень много лесбийских настроений у девочек. Подростков, лесбийских настроений, кто надо, тот поймет. Вот. Смотреть, чтобы не было вейпа, это вот курение всякой синтетики выносит мозг и в инвалида превращает мгновенно. Чтобы с группой риска не была связана. Вот. Тут надо просто этому посвящать время и усилия, отпускать вожжи, очень опасно, иначе можем потерять ребенка полностью, Господи, спаси и сохрани. Морские коровы – это ламантины, они существуют и сейчас, действительно добрейшие. Да, мне кто-то говорил, будто морская корова выжила. Я приветствую морских коров, это мирные существа, и давайте как-нибудь их пригласим на нашу Zoom-конференцию, они помогут установлению какой-то мирной атмосфера — это существа, не способные ни гневаться, ни раздражаться. Что же, я считаю, что мы сегодня прекрасно выполнили задачи, стоящие перед нами. Мне не удалось избежать темы гусиного болота. Не удалось, но в следующий раз я буду молчать в тряпочку. Если меня опять не прорвет, видимо, это уже какая-то аберрация сознания. Анатолий, приветствую вас вместе с вашей милой супругой. Ваша борода производит очень светлое на меня тоже впечатление. Храни вас Господь, Христос воскресе, воистину воскрес Христос.